Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
На российско-украинской границе начато оформление гуманитарного груза для Луганской и Донецкой областей. Вступил в силу запрет на импорт украинской алкогольной продукции в Россию. В Киеве начал работу международный конкурс политической карикатуры. Таковы главные темы дня пятницы, 15 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Москва и Киев достигли технических договоренностей об отправке гуманитарной помощи из России на территорию Донбасса. Сообщается, что российская сторона согласилась с тем, что пограничные таможенные контроли, а также оформление гуманитарной помощи будет проходить по украинскому законодательству. Контроль проводят уполномоченные органы Украины при содействии представителей международных организаций. По сообщениям журналистов, которые находятся возле пропускного пункта, грузовики с российской гуманитарной помощью для Украины оказались полупустыми. Ранее украинская сторона заявляла, что не примет гуманитарную помощь от России, только от Красного Креста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По предварительным данным, после проверки, которая может продлиться около недели, груз последует в Луганск. Ранее МИД России распространил информацию, что в составе груза 69 комплектов электростанций, 400 тонн круп, 340 тонн мясных консервов, 300 тонн соли, 100 тонн сахара, 60 тонн молочных консервов, около тонны чая, почти 700 тонн воды в бутылках, 62 тонны детского питания, 54 тонны медицинского имущества и 12 тысяч спальных мешков. Гуманитарный груз из России, несколько раз терявшийся по дороге в Донбасс, наконец-то достиг цели. О том, что происходит на пропускном пункте Донбасс, Радио Свобода рассказал репортер московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Рот.
Там находятся сейчас где-то пограничники или представители украинской власти, чтобы проверить гуманитарный груз. Честно говоря, вот с нашей стороны мы там ничего не видели, что касается именно представители украинской власти. Мы разговаривали с людьми, которые переходили границу. Они говорили, что, в принципе, с другой стороны стоят ополченцы из Луганской Народной Республики. Там сейчас не находится вот этот пост под контролем украинской власти. Некоторые говорили, что они выпускают мужчин, другие говорили, что выпускают всех, а никто не видел именно тех представителей украинской власти, которые там якобы находятся сейчас.
Проходила информация, что грузовики якобы полупустые.
Да, мы смотрели там за эти два дня в 6-7 грузовиков. Некоторые довольно пустые, некоторые полностью загружены. Они это объясняли тем, что они хотели то ли вот не слишком много груза как бы в одном грузовике перевозить, или тем, что некоторые грузовики находились там типа поддержку остальных. Это как они это объясняли, но да, вот это вызвало у некоторых сомнения.
Накануне вечером представители Красного Креста сообщили, что в Ростовской области состоялась первая встреча их представителей с российским гуманитарным конвоем. По сообщению корреспондента Радио Свобода в Киеве Владимира Ивахненко, в пятницу МИД Украины распространил заявление. В нем говорится, что Москва и Киев достигли технических договоренностей для того, чтобы перевести гуманитарную помощь России на территорию Донбасса.
В частности, как сообщается, российская сторона согласилась с тем, что пограничный и таможенный контроль, а также оформление гуманитарной помощи будет проходить согласно законодательству Украины, и контроль будут проводить уполномоченные органы Украины при содействии представителей Международного Красного Креста и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И помощник председателя Государственной погранслужбы Украины Сергей Астахов уже заявил, что оформление российской гуманитарной помощи будет происходить не в пункте Изварина, а в пункте пропуска Донецк. Это российский пункт пропуска в Ростовской области. Именно в этот пункт пропуска уже отправились сотрудники украинского пограничного ведомства и государственной таможенной службы. Все гуманитарные грузы будут доставляться в места назначения, которые сейчас находятся под контролем боевиков, исключительно представителями Международного Красного Креста. И эта же организация будет решать все вопросы, связанные с хранением и распределением помощи жителям Донбасса. Ну и в Киеве подчеркивают, что Международный Красный Крест получил от российской стороны так называемую спецификацию на документы о гуманитарном грузе. Это было основное требование Красного Креста для принятия этой гуманитарной миссии под свое покровительства. И очевидно, что разрешить ситуацию с российской гуманитарной помощью удалось после состоявшихся накануне в Киеве переговоров с властями Украины, руководителя операционного отдела Международного Красного Креста по Восточной Европе и Центральной Азии Лорана Корбе. Украинские власти организовали и собственную гуманитарную помощь. Три колонны еще вчера отправились из Киева, Харькова и Днепропетровска. Речь идет о 75 грузовиках. И эти грузовики уже прибыли в Луганскую область, в город Старобельск. По словам уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию ситуации на востоке страны Ирины Геращенко, речь идет о 800 тоннах гуманитарного груза. И, как сейчас сообщается, украинская помощь получит в первую очередь города Луганской области Северодонецк, Лисичанск, Счастье и Горное.
В пятницу украинские военные подтвердили информацию западных журналистов о вторжении российских БТРов на территорию Украины на захваченном сепаратистами КПП Изварино. О том, что нынешней ночью 23 российские бронемашины с сопровождающей техникой пересекли границу Украины примерно в 200 километрах к востоку от Донецка, рассказал корреспондент британской газеты «Гардиан» Шон Уокер, находящийся на месте событий. По его словам, движение этой колонны вряд ли можно считать свидетельством полномасштабного вторжения российских войск на Украину, и неясно, как глубоко и как надолго она вошла на украинскую территорию, но это несомненное подтверждение того, о чем говорят власти в Киеве. Российские военные действуют внутри Украины, считает Шон Уокер. Информацию о российской бронеколонне, вошедшей на территорию Украины, подтвердил и корреспондент британской газеты «Телеграф» Роланд Олифант, также работающий на границе. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Смотри, мы были у российской города Донецк,
Мы были в российском городе Донецк, который находится прямо рядом с границей России и Украины. Чуть-чуть не доезжая до города, восточной его стороны, мы нашли колонну из БТРов, нескольких маленьких фур, машин. Уже было темно. Сначала они стояли на повороте на какую-то старую дорогу, потом двинулись, и мы немного так по-партизански, что ли, поехали на нашей машине. Они ехали по очень маленьким, не главным дорогам. В каком-то месте наш навигатор показал, что мы уже в Украине. Место, где они пересекли границу, там был какой-то забор, что-то вроде маленького пункта пропуска, а может быть, это была дыра в заборе, которую они сами и сделали раньше. Колонна была достаточно большой, но там были не танки, а БТРы. Тяжелой военной техники не было, были фуры, КАМАЗы, Уралы и несколько гражданских машин. У нас не было времени посчитать точно, сколько машин. Понимаете, мы были в такой ситуации, темно, и тут мы видим, как происходит какая-то секретная военная операция. Мы не могли там находиться очень долго. Вот что мы видели. На этих машинах, которые мы нашли на некоторых, например, на бензовозе, были российские черные автомобильные номера, то есть номера военных. Других опознавательных знаков на бронетехнике я не видел. Я даже не знаю, что именно я должен искать на бронетехнике, чтобы узнать, российская она или нет. Там было 23 БТР. От места, где мы их нашли, до границы было 10 километров. И потом наш навигатор показал, что мы уже в Украине. Мы уже давно слышали от украинской стороны, что российская техника идет через границу. Сами не видели и хотели узнать, правда это или нет. И, честно говоря, когда мы начинали гнаться за ними, мы думали, что они вряд ли пойдут через границу вот так открыто. Было впечатление, что это достаточно обычная для них рутинная операция. Не было какой-то нервности, все было достаточно спокойно. Я не думаю, что это как-то связано с конвоем. Конвой стоит недалеко от трассы М4. Эта колонна стояла на 40 километров ближе к границе. Я не думаю, что это как-то связано с гуманитарным конвоем.
Ранее украинские политики и западные СМИ высказывали опасения, что вместе с гуманитарной помощью на Украину может быть доставлен военный груз для сепаратистов, а на обратном пути россияне могут прихватить командиров сепаратистов с собой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мотивы поведения Владимира Путина и принципы формирования российской политики пытаются разгадать в последние месяцы многие эксперты и комментаторы. Чем вызвана агрессивность России в постсоветском пространстве? Чем завершится украинское приключение Кремля? Как Россия переживает сегодняшнее смутное время? Мой собеседник, живущий в Великобритании, советский диссидент и российский правозащитник Владимир Дбуковский. Напомню, что на выборах 2008 года он пытался баллотироваться на пост президента России в качестве кандидата от демократических сил, однако его кандидатура не была зарегистрирована.
Я как бы с самого начала сказал, как только произошла аннексия Крыма, что он загнал себя в капкан, что он назад идти не может, вперед идти не может, что он на самом деле на этом себе голову свернет. Это еще вот весной Это уже тогда было очевидно. У них был расчет на как бы народную поддержку на Востоке, на Юго-Востоке. Это было очень наивно. Наоборот, их действия привели к консолидации Украины. Вот, и даже если и были там люди, которые потенциально хотели бы каких-то изменений в пользу русского, русскоговорящего меньшинства, то они тут же заявили о своей лояльности Украине и так далее. Потому что это не было то, чего они хотели бы. Это самое в Крыму, кстати. Очень многие сразу заявили, что нет, мы этого в виду не имели. Так что было понятно, что они просчитались. Это был серьезный, очень серьезный просчет. И дальше, ну что, дальше вот капкан. Назад нельзя, потери лица, потери престижа. Вперед нельзя, потому как некуда вперед идти. Нет армии, нет сил. Оккупировать Украину нужно, ну, минимум полмиллионную армию.
Вы думаете, только в этом причина, по которой Россия не решается на прямое военное вторжение на Украину? Только неготовность армии? Идеологически Путин способен на это?
Идеологически, конечно, он способен. Для них это вообще привычная операция. Чем занималась советская власть 73 года своей жизни? Она распространяла революцию, поскольку создана была с целью привести, значит, всемирную пролетарскую революцию. Для этого у нее были выработаны все инструменты. И вот ровно по этой схеме они сегодня и действуют на Украине. Что смешно, Советского Союза нет, коммунистическая партия Советского Союза не у власти, марксизм уже давно не ведущая идеология России, а действуют они по тем шаблонам, которым их обучили во всех их школах КГБ и так далее. То есть они нашли пролетариат, они как бы создали Народно-демократическую республику. Все как полагается. У меня сотни документов о том, как они этим занимались в странах третьего мира. И вот ровно по этой схеме все и шло у них, понимаете. И это очень смешно. Это показывает, насколько у них застарелое, заскорузлое мышление. Вот шаблонное, как вот их обучили создавать пролетарские революции. Так вот они и продолжают, несмотря на то, что речь идет об Украине, а не о какой-нибудь Никарагуа. И в общем, половина населения про это знает. Все старшего возраста люди прекрасно знают эту схему, как она работает. А нет, посмотрите географию их проникновения. Это типичные пролетарские регионы. Это Краматорск, там, Антрацит, Стаханов. Вот я порадовался, услышал. Вот это их схема, они по ней идут. Потому как ничего другого не умеют.
А почему, если это все очевидно обречено, политика Путина пользуется такой поддержкой среди российского населения?
Вы знаете, во-первых, мы не знаем, какова эта поддержка. Сегодня все опросы очень спорные в России. И не только потому, что контролируется властью, но еще и потому, что народ побаивается отвечать то, что он думает. Они, знаете, они предпочитают говорить то, что от них ждут. Да многие не имеют никакого мнения. Они как бы на опрос реагируют как на некий, я не знаю, там, тест. А знаете ли вы? Вот он сразу вспоминает, что сказали по Первому каналу. А, вот так, значит, вот так. Но помимо всего этого прочего, еще и есть момент, который недавно один из социологов в России сформулировал очень правильно. Чем несчастнее жизнь, тем больше хочется что-то выдающегося. А самое выдающееся, самое простое выдающееся, это враг. Вот создать себе большого врага, как бы, это как бы замена неуспеха своей жизни. Ты сразу как бы получаешь какую-то цель в жизни. Ты вот не зря все это терпишь. Это довольно интересная мысль. Я ее прочел, думаю, да, наверное, он прав. У нас же всегда пытались создавать врага именно потому, как жизнь в самой Савдепии была омерзительна. И совершенно безнадежна. И ничего, никакого просвета. Вот. А тут вот, ну как, враг, это ты уже как бы в пределе. Ты уже что-то героическое совершаешь.
На ваш взгляд, нынешняя Россия похожа вот на ту Савдепию, о которой вы говорите?
Очень. Особенно те люди, которые сейчас бегают и кричат «Крым наш, Крым наш». Это абсолютно советские люди. Это вот просто один к одному. Я вспоминаю немедленно, скажем, полет Гагарина, когда, между прочим, время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Стояли в очереди за махоркой. Страшно неприятное было время. И тут полетел Гагарин. Ну, радость большая. И вот все эти бабки беззубые платочках бегали и кричали своими беззубыми ртами: «Гагарин, Гагарин, Гагарин!» Большое счастье. То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу. То же самое я вспоминаю, скажем, там, оккупация Венгрии, оккупация Чехословакии в 68-м году. Ну, интеллигенция протестовала, бунтовала. А люди попроще, так сказать, средний человек на улице, он на это отвечал: «А что, мы их освободили, а они гады». Вот это тоже замечательно. Если ты их освободил, то тогда пусть они живут как хотят. А если ты хочешь, чтобы они жили как ты хочешь, так ты их не освободил, ты их оккупировал. Ну и потом, а зачем тебе? Это далеко. А нет, а вот мы вот их скрутили, гадов, они вот такие неблагодарные. И вот некая радость возникает, некая консолидация. Это довольно типично для России. И, конечно, элементы, вот этот вот тип людей, которые на это покупаются, это типичный советский человек, типичный.
Почему он никуда не делся, этот советский человек? Почему он остался через 25 лет после кончины Советского Союза?
В 91-м году я много дней и недель потратил на то, чтобы уговорить российское руководство провести Нюрнбергский процесс, или там типа Нюрнбергского в Москве, над коммунистической системой. Выложить все их архивные секреты и доказать один к одному, что это была преступная система. И тогда у людей произошло бы переосознание. А так у них до сих пор, это ведь болезненная вещь, понять, что ты участвовал в преступлении против человечества, да? Ну, в своей маленькой роли, но участвовал. А так ведь каждый участвовал. И вот осознать это человек очень трудно, и горько, и болезненно. И если этого не сделать вот так вот сверху, судом, то этого и не будет. Не было бы и в Германии этого осознания и раскаяния. А не произошло, значит, появились легенды, мифы про то, как вот нет, Советский Союз, он бы мог жить, если бы его там ЦРУ не подорвало, или там сионисты, там, я не знаю, кто там подорвал Советский Союз. Вот, понять, что он был обречен изначально, что это было преступное государство. Ну, для этого нужно усилия, болезненные усилия. И вот мы пытались уговорить тогдашнее российское руководство провести такой процесс. Ну, хорошо, пусть не суд, пусть международную комиссию историков там и так далее. Но чтобы это было окончательно, чтобы вынесли как бы приговор исторический, да, всему этому. И тогда началось бы некое осознание, некое раскаяние и прочее. Нет, не пошла российская власть, она-то испугалась. Да и сами они были плоть от плоти этой системы. Так что они побоялись, что по ним это тоже ударит. В общем, похоронили эту нашу идею. Ну и дальше все пошло. Дальше пошли мифы. Ими сегодня полон интернет, огромное количество документальных фильмов. Почти про каждого советского деятеля есть документальный фильм. И каждый из них был кристальной души человека, поверьте. Это начинается мифотворчество. И если они были все кристальной души люди, то кто же убил 30-40 миллионов наших с вами соотечественников? И зачем? Понимаете, вот все, это осталось. И теперь легче придумывать мифы, чем заглянуть себе в душу.
Вот вы говорите на таком большом временном промежутке. Вы бы назвали то, что сейчас происходит в России, смутным временем?
Безусловно, конечно, это смутное время. Но только это смутное время началось в 17-м году. И оно до сих пор никак не кончилось. Ну, там были времена вроде поспокойнее, но это не значит, что смутного времени не было. Весь советский период – это искусственный период, когда смутное это самое время как-то зажали с помощью чеки армии там, и так далее, но оно было подспудно. Все эти проблемы остались. Заметьте, у нас до сих пор как бы гражданская война не кончилась. Так что, да, конечно, смутное время, но очень длинное смутное время.
Об украинской политике России и сути режима Владимира Путина говорил российский правозащитник Владимир Буковский. В Донецке сторонниками самопровозглашенной Донецкой Народной Республики задержан художник, член арт-группы «Мурзилки» Сергей Захаров. Он пропал неделю назад и оказался в заложниках в захваченном сепаратистами здании Службы безопасности Украины. Захаров получил известность благодаря инсталляциям на улицах Донецка, критикующим действия уже бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, командиров отрядов так называемых называемой Новороссии, действия сепаратистов в Донбассе. Захаров пригласил в группу Мурзилки своего друга, писателя Сергея Мазуркевича, который теперь добивается освобождения художника. С Мазуркевичем беседует корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Он уже неделю находится в здании СБУ в городе Донецке, в подвалах, и ведется то, что условно можно назвать следствием, потому как на самом деле я не представляю, какое может быть следствие у людей, не имеющих никакого отношения к правоохранительным органам или имеющим к правоохранительным органам России отношения. Потому что республика ДНР как таковая существует только в их воспаленном воображении. Даже непонятно, какими законодательными актами они руководствуются. Совершенно непонятно, что ему инкриминируется, потому как никаких уголовно наказуемых деяний он не совершал. Единственное, что он делал, это размещал свои работы на центральных улицах города Донецка. В крайнем случае, разве что это может быть административное правонарушение, но никак уголовно наказуемое деяние. И на каком основании человек находится, можно сказать, в тюрьме, совершенно непонятно.
А при каких обстоятельствах Сергея Захарова задержали?
Не совсем понятно, как этим гражданам удалось на него выйти. 7 числа он вечером приехал в свою мастерскую, и буквально через 5-10 минут туда явились 4 вооруженных людей и один гражданин в штатском, после чего его вместе с компьютером и заготовками для работы забрали в фургон и отвезли в здание СБУ.
Как долго Сергей размещал свои работы на улицах Донецка? Мне кажется, что это буквально вот 2 недели прошло с того момента, как появилась его первая инсталляция.
Первая была 11 июля еще. Он сразу несколько работ разместил. Из них самая резонансная это была шарика в форме ДНР. И несколько других работ. Бойцы в форме ДНР в разном виде. То есть у кого одного маска клоуна была, у другого лицо смерти. Вот такого рода работы. Это была самая первая акция. Следующая была через несколько дней, когда известного боевика Моторолу он изобразил похожим на черта, с рожками, с копытцами, с хвостиком и с невестой. И разместил это возле дворца бракосочетания, где за несколько дней до этого этот же боец Моторола, у него был акт бракосочетания с этой дамой. Была еще одна после сбитого Боинга картина, размещенная тоже в центре Донецка. И самая резонансная работа была, это портрет Стрелкова Гиркина, который представляет пистолет к виску и подпись «Просто сделай это». Эта работа была размещена в центре Донецка на стене кинотеатра «Комсомолец». Провисела, наверное, 2 часа, но она пошла гулять уже по интернету. Даже аватарки у некоторых людей я видел именно вот эту его работу. До этого он художественное образование, но он активно не выставлялся, картины не продавал. Но вот эти вот акции, это было выражение его протеста, потому что настроения в городе именно такие, похожие, но не все могут об этом сказать. Ну вот он пытался сказать о том, что существуют такие настроения с помощью своих акций.
Кто придумал название «Мурзилки»? И что оно означает?
Он сам. Изначально было, по-моему, просто «Мурзилка». Я предложил ему сугубо с целью конспирации сделать вид, что это группа и что это не один человек. Но на самом деле это предложение, наверное, не самую лучшую роль сыграло в том плане, что теперь пытаются от него вот эти все товарищи узнать, а кто же еще был в группе. Раскручивать его в плане того, что он был на связях, как они говорят, с украми. То есть они не верят в то, что человек может по собственному желанию, по велению своего сердца, делать то, что делал он.
О ситуации в Донецке и судьбе художника Сергея Захарова украинский писатель Сергей Мазуркевич. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Вступил в силу запрет на импорт украинской алкогольной продукции в Россию. Китайское руководство проводит чистку в верхах коммунистической партии. В Киеве начал работу международный конкурс политической карикатуры. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 15 августа, по версии «Радио Свобода». Россия, Украина и Международный Красный Крест ведут переговоры о судьбе гуманитарного каравана, отправленного Россией на восток Украины. Украинские военные за сутки взяли под контроль 3 населенных пункта на востоке страны. Кунцевский суд Москвы приговорил националиста Максима Марцинкевича, известного по кличке Тесак, к 5 годам лишения свободы. Министерство юстиции России не включило в реестр иностранных агентов неправительственные организации, которые занимаются помощью больным СПИДом и людям с ВИЧ-инфекцией. Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Южной Корее, призвал граждан этой страны и граждан КНДР к преодолению разногласий. По оценкам организации «Врачи без границ», не менее полугода уйдет на то, чтобы взять под контроль эпидемию лихорадки Эбола на Западе Африки. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 15 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вступил в силу запрет Роспотребнадзора на импорт в Россию украинского пива и ликера водочных изделий. Некоторые украинские пивные и водочные марки довольно популярны в России, например, пиво «Оболонь» и водка «Хортица». После этого запрета некоторые украинские алкогольные бренды останутся на прилавках российских магазинов, поскольку их продукция разливается и в России. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову рассказал руководитель Российского центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
По итогам первого полугодия 2014 года импорт пива из Украины почти 55 миллионов литров. Крупнейший экспортер – это «Оболонь», 93% общего объема. «Санэнбёв» Украина – 5,3%. «Полтав» пиво – около 1%. «Перша» – приватно-броварня – 0,4%. Пиво безалкогольный комбинат «Радомышль» – 0,15%. Водки и ликероводочных изделий поставлено по итогам первого полугодия из Украины 11,8 миллионов литров. Крупнейшие экспортеры – «Хортица», национальная водочная компания – «Хлебный дар». «Хортица» ввезла 77% водки «Элвы» из Украины, которая здесь продана. Национальная водочная компания – 19%. Все эти поставки водки сюда, украинская, они примерно заняли 2,5% рынка водки и ликероводочной продукции на территории России. Что касается по пиву, то это еще меньшая доля, то есть это менее 1% продаваемого пива на территории России. Исчезнет вот из того, что перечислено, только пиво «Оболонь» как торговая марка, пока они здесь не договорятся по розливу на российском заводе, на российской пивоварне, вот этой торговой марки.
А украинская водка в России разливается?
Украинская водка разливается, «Хортица» здесь льет водку, поэтому, в общем-то, эта торговая марка, она по-прежнему здесь будет представлена. Единственное, что увидит наш российский потребитель, это отсутствие «Оболонь» через некоторое время, когда остатки будут проданы. Украинцы могут пойти по пути «Хортица» и здесь разливать вот эту свою «Оболонь». Может быть, какая-то из транснациональных компаний, которая у нас производит 85% пива в России, ну, 4 компании, «Карлсберг», «Хайнекен», «Эйбиэнбёв» и «Фест». Может быть, с кем-то из них будет договор подписан.
А для украинских производителей пива и водки этот запрет – существенная потеря?
Наибольшие потери для «Оболони», конечно. У них точно сейчас бизнес прекратится здесь, в России, то есть, по крайней мере, на какое-то время, потому что даже если они с кем-то договорятся здесь разливать, им нужно будет пройти соответствующие там процедуры получения необходимых разрешений. Все остальные просто переведут, вот «Хортица», например, переведет сюда, наверное, производство больше. Количество будет водки именно российского производства, торговой марки продаваться. «Санэнбёв», ну, понятно, что здесь у них там 16, по-моему, заводов в России, поэтому никаких проблем, я думаю, у них особо не будет. Вот именно украинское подразделение, да, оно потеряет там рынок. А «Оболонь» — это чисто украинская компания, поэтому по ней, при том условии, что 93% импорта украинского пива — это именно «Оболонь», то есть вот наиболее существенные потери.
Если Украина введет аналогичные ответные санкции, запретив ввоз алкоголя из России, насколько сильно это ударит по российским производителям?
Если говорить про экспорт наш в Украину, ну, например, пиво, то это по итогам первого полугодия 13 миллионов литров на сумму 8 миллионов долларов. Примерно 20%, 21% импорта российского пива приходится на Украину. Понятно, что основные поставщики — это «Балтика», «Эфес», «Санэнбёв», «Хайнекен». Если говорить по поводу водки и ликера водки, то у нас доля импорта водки на Украину составляет 22% от общего экспорта водки и ликера водки. Всего было по итогам первого полугодия отправлено туда порядка 4,5 миллионов литров на сумму около 10 миллионов долларов. Основные поставщики — Русский Стандарт, Топаз. В отличие от украинцев, которые здесь уже наладили розлив водки на территории России, российские, по-моему, там бренды не производятся.
Об алкогольном эмбарго России эксперт Павел Шапкин. Другой эксперт — Дмитрий Потапенко, один из основателей сети продуктовых гипермаркетов «Пятерочка», ныне управляющий партнер компании Management Development Group, полагает, что большой экономической войны между Россией и Западом не будет. Однако не будет и на прилавках российских магазинов чисто российской колбасы, сыра, молока и яблок. По мнению Потапенко, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, ананасы, персики и бананы приедут из Белоруссии.
Сегодня я был в Ашане. Полки завалены товарами, в том числе продуктами из стран ЕС, нектарины и желтые сливы из Испании, французские яблоки Golden, персики из Греции, руккола из Италии, литовские шпроты – все по старой цене. Мерчендайзеры говорят, это последние партии товаров, на их месте будет что-то другое, но не говорят пока что. А что будет, на ваш взгляд?
Импорт заместит импорт, тут даже вариантов не может быть. Другое дело, что он придет по другой цене и с другими документами. Есть позиции, которые заменить достаточно сложно, потому что просто, к сожалению, в голове обывателя яблоко – это яблоко, хотя яблоко – это несколько разные вещи из разных стран, из разного там калибра, весового, вкуса, органолептического. То есть у яблока такое количество параметров, что ТТХ его можно там рассматривать годами. Но в каждой сеть будет, каждый ритейлер будет выкручиваться по-своему. Полки не останутся пустыми не потому, что так утверждает правительство, а просто иначе, если останутся пустыми полками, то разорятся все магазины, причем это не важно, большая сеть или единичный магазин. Операционные издержки никто не снизит. От того, что мы ввели санкции против зарубежного фермера польского, там условно говоря, от этого аренда резко не упадет, зарплата не упадет, налоги не упадут. Поэтому операционные издержки, то есть магазин есть сам по себе, хочет всегда, каждый день.
А как будете выкручиваться вы со своими кафе, ресторанами и магазинами?
На прилавках уже появятся, я думаю, что белорусские и польские яблоки. Вот. Ну и все остальное, потому что ранее, если внимательно посмотреть нашу статистику торговли с Белоруссией, у нас прекрасно из Белоруссии идут белорусские ананасы, не менее хорошо идут белорусские персики, ну и далее по списку. Александр Григорьевич, он не присоединится никаким санкциям, использует свою страну как перевалочную базу.
Белоруссия – это тот коридор, через который будут идти в Россию европейские продукты питания?
Ну, как один из вариантов, потому что вариантов будет много, потому что помимо заместить впрямую импортозамещение устроить невозможно. К сожалению, вот тут вот обсуждение вот этого польской истории, что типа вот Польша является основным производителем яблок, это опять-таки у нашего потребителя и обывателя несколько идиотская информация. Самым крупным производителем яблок является Китай. Польша всего лишь на 5-м или 6-м месте, причем сразу могу сказать, что Китай производит яблок больше, чем первые пятерка вместе взят. Но просто надо понимать, что периодически мы же слышим от обывателя, что да я не буду есть то химическое дерьмо, которое у вас лежит в магазинах. Ну вот я могу сказать, что по органолептике китайские товары, даже называясь аналогично европейским товарам, они по органолептике для нас будут неприемлемы по вкусу. Как говорится, 72% поддерживает санкции, значит, должно есть и яблоко, которое будет китайским.
А что с российскими яблоками?
Может быть, она и вкуснее, я не знаю, там, что говорит пропаганда и что любят говорить люди при опросах, только, к сожалению, когда они приходят в магазин, все заканчивается одним. Они выбирают цены, по ценой они выбирают все. Выбирают они в основном товары транснациональных корпораций, поэтому рассказы о том, что они проявляют пищевой патриотизм, это все не более чем болтология, потому что когда они утверждают, что они берут местное молоко, они забывают, что это местное молоко упаковано не во что-нибудь, а в тетрапак, выработанное на зарубежного сухого молока, а оборудование это тоже немецкое либо голландское, соответственно, ну, хорошо, если это там русские руки, хотя зачастую это опять-таки таджикские или там молдавские какие-нибудь доярки, поэтому, в общем, в надписи на молоке местный фермер, я боюсь, что кроме надписи все остальное зарубежное. Любим поговорить о том, что уж картошку-то селедку мы типа поедим. Ну, вообще-то надо вспомнить, что посевного материала, то бишь из того, чего растится картошка, у нас, извините, он на 90% голландский. Поэтому мы сейчас можем, как говорится, досанкционироваться.
Если бы Россия ввела еще санкции, к примеру, запретила ввоз алкоголя, оливкового масла и каких-то консервов, каков ваш дальнейший шаг? Будь вы западным поставщиком этих продуктов.
Я бы на их месте запретил ввоз семенного материала. Картошку. Все, у вас не будет пищевой промышленности. Я бы запретил ввоз типа семенника, то бишь, извините, спермы канадских бычков и далее везде. везде. Не будет больше промышленности. Везде. Свинины, ЖВК и далее везде. Там много составляющих.
Это оборудование, потому что европейцы очень взвешенно подходят к санкциям. Они стараются не навредить своему народонаселению и своим предпринимателям, понимая, что это кровь и соль и основа, в общем-то, экономики их государств. Поэтому те санкции, которые мы применили, как Россия, против европейских предпринимателей, они будут компенсированы все из брюссельского котла, скажем так. Поэтому, чтобы минимальными средствами, как говорится, щелкнуть по носу, это перекрытие оборудования для переработки всего сырья и материалов, которые производятся на территории Российской Федерации, ингредиентов, запасных частей, инженеров, программного обеспечения и далее везде. И, в общем, все мы понимаем, что любая машина, тем более промышленная машина, которая что-то производит, не может работать без регулярного технического обслуживания. Даже там, где есть наши спецы, которые научены где-то за рубежом, все равно останутся запасные части, которые воспроизвести невозможно ни в коем разе.
Цены вырастут.
Государство может 300 раз контролировать чего-то, но государство не существует понятия государства. Государство – это некая машина должна была быть. Но на сегодняшний день государевы мужи – это самые крупные бизнесмены, а все остальные – это так, крошки с их стола. Вот если осознать, что есть структура очень крупного бизнеса, который принадлежит государевым мужам, а это энергокомпании, дорожные компании, ну и в том числе там налоговые органы, это тоже бизнес, в общем, сейчас. Они построенная система на благо простого гражданина. Они свои аппетиты ограничить не смогут, а это основные издержки во всех полудохлых частных бизнесах. Поэтому контролировать им нечего, свои интересы они будут отстаивать. В общем, повышение налогов уже нам заявлено, и налоги будут однозначно повышаться, а количество проверок будет увеличиваться.
О запрете продовольственного импорта, введенном в России, говорил финансовый эксперт Дмитрий Потапенко.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Сразу после новостей.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 15 августа, к международной тематике. В Китайской Народной Республике усиливается борьба с незаконными привилегиями, коррупцией и взяточничеством среди высших государственных чиновников. Эта кампания объявлена генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпинем 1,5 года назад. Различным формам наказания с той поры подверглись 63 тысячи партийных функционеров, из них более 30 человек занимали высокие посты в ЦК КПК или в экономических и силовых ведомствах. Около 70 должностных лиц, находившихся под следствием, покончили жизнь самоубийством. Эксперты говорят, что опасность уголовного преследования угрожает даже самому Цзяну Цзиминю, бывшему генеральному секретарю КПК и председателю КНР 90-х годов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Последние четверть века действующие и бывшие члены Политбюро, в Китае их называют «тиграми», все же могли чувствовать себя спокойно, судебные преследования за взятки и прочие служебные проступки им не грозило. По мухам, то есть по второму и нижестоящим эшелонам чиновников, могли бить и били, но не по первому. Несколько месяцев назад появились слухи, что этому обычаю будет положен конец. В начале августа слухи подтвердились. Прокуратура официально объявила о возбуждении дела по статье о нарушении партийной дисциплины в отношении Джоу Юнкана, который многие годы курировал в Политбюро все силовые ведомства, а затем фактически возглавлял нефтегазовый сектор. Си Цзиньпин не трогает своих соратников, а устраняет ставленников Цзян Цзиминя, постепенно подбираясь к бывшему генсеку, своему злейшему врагу. Вторая версия. Новый вождь средствами дешевого популизма решает, тем не менее, архиважную задачу выпуска пара народного недовольства чиновничьим произволом и незаконным обогащением и спасения репутации партии. Почему Си Цзиньпин объявил сезон охоты на давнего партийного руководителя Цзян Цзиминя и его сподвижников, а не на непосредственного своего предшественника Ху Цзиньтао? Собеседник «Радио Свобода» – профессор университета Майами Джун Драйер.
Полагаю, потому что Ху Цзиньтао никогда не был самостоятельным игроком и никогда не имел таких близких связей с армией, какие установил Цзян Цзиминь, предводитель так называемой шанхайской фракции внутри КПК, которая блокировалась фракцией Си Цзиньпина. Но это был лишь тактический альянс, и старый Дзян продолжал за кулисами интриговать против нового вождя в интересах своих ставленников, которые оставались на высоких постах, невзирая на его собственный отстав. Своими интригами Дзян спровоцировал со стороны действующего генсека энергичное контрдействие.
Огромная коррупция в Китае, считает Джун Драйер, есть следствие сосуществования двух очень разных сфер. Экономической, которая генерирует богатство и в которой есть конкуренция, и абсолютно бесконтрольной и бесконкурентной политической сферы, устанавливающей правила игры для бизнесменов и извлекающей из своего монопольного положения незаконные доходы в особо крупных размерах.
Я при всем желании не могу считать противостояние действующего и бывшего генсеков Си Цзиньпина и Дзян Цзиминя следствием разногласий по существу экономической или иной политики. Лет шесть назад на пике мирового финансового кризиса китайское руководство в целях поддержки предприятий, работавших на экспорт и испытывавших трудности со сбытом своей продукции на Западе, влило в региональные бюджеты колоссальные средства, что многократно умножило коррупцию на этапе распределения этих средств и породило множество абсолютно нерациональных и убыточных инвестиционных проектов. Задолженности регионов в результате сегодня такие, что в некоторых из них перестали платить зарплату школьным учителям. Антикоррупционная кампания, развернутая центром, это, по-моему, частично попытка скрыть свою беспомощность перед лицом растущих трудностей. Как далеко зайдет Си Цзиньпин в своем декларируемом стремлении искоренить кумовство и взяточничество? Отдаст ли он под суд 88-летнего Дзян Цзиминя? Я бы рискнула сказать, что нет. С другой стороны, я почти уверена, что у Дзян Цзиминя и всего его обширного клана будут отняты капиталы.
Допустимо ли в принципе говорить о реальной антикоррупционной кампании в стране, в которой нет независимых судов, в которой судебные решения принимаются негласно и в которой более 99% выносимых приговоров обвинительные? Вот мнение видного американского политолога Эдварда Лютвака.
Я вполне готов согласиться с преобладающей оценкой экспертов-китаистов, что антикоррупционная кампания – это партийная чистка, устроенная генсеком в ходе борьбы за власть. Но преобладающая оценка еще не значит единственно верная. Поражает размах кампании. Под нее подпалено сегодня около 200 тысяч человек, как тигров, так и мух. Сами масштабы явления таковы, что одной внутрипартийной сварой его не объяснишь. Более важный мотив, о котором мне лично неоднократно говорили люди из ближайшего окружения Си Цзиньпиня, это реальное опасение высшего руководства, что коррупция партийного, военного и хозяйственного аппарата вышла из-под контроля.
Китай кичится тем, что, невзирая на однопартийность, он нашел решение одной из ключевых проблем авторитарных режимов. Проблемы упорядоченной смены власти, обеспечивающей стабильность системы на переходных этапах. При нынешнем потоке судебных преследований, обвинительных приговоров, длительных сроков и казней, о какой стабильности может идти речь? С февраля в стране ежемесячно возбуждается порядка 50 дел.
Согласен, ситуация для Си Цзиньпиня очень опасная. Он в любой момент может быть свергнут или того хуже. Нетрудно догадаться, сколько тайных союзников есть у подследственного ныне Чжоу Юнкана, непосредственно курировавшего в недавнем прошлом госбезопасность.
Заявление, якобы сделанное Си Цзиньпином на состоявшемся в конце июня закрытом заседании Политбюро, просочилось в открытую прессу и вызвало шок в обществе. Война двух армий, коррупционеров и антикоррупционеров, зашла в патовое состояние. Воюя с коррупцией, я не думаю о своей безопасности или о том, как бы не навредить своему личному положению. Примечательно, что Си Цзиньпин воздерживается в этой войне от, казалось бы, естественного маневра – требования об обязательном раскрытии доходов всех должностных лиц, включая самых высокопоставленных. Трое общественных активистов получили длительные тюремные сроки за публичную агитацию в поддержку именно этого требования. Люди на Западе ценят честные и транспарентные структуры власти. Они инстинктивно симпатизируют тем, кто борется с коррупцией, и желают им успеха. Но правильно ли это в случае Китая? Так неожиданно поворачивает тему американский аналитик Джозеф Боско, занимавший высокий пост в Пентагоне при президенте Буше-младшем. По его словам, ни одна из задач, которые, видимо, ставил перед собой Си Цзиньпин, объявляя войну коррупции, не вписывается в интересы Соединенных Штатов. Ни укрепление личной власти, ни лакировка потускневшей коммунистической идеологии, ни ускорение экономического развития. Тоже верно относительно стремления генсека за счет чисток повысить боеготовность и моральный дух Народно-освободительной армии Китая. Словом, не страшно, если сильным будет демократический Китай. Но пока в Китае сохраняется авторитарный строй, лучше, чтобы он оставался глубоко коррумпированным. Это, по крайней мере, ослабляет его вооруженные силы и политическую привлекательность.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Российские власти не прекращают давление на независимые некоммерческие организации, даже после того, как Министерство юстиции получило право без решения суда вносить НКО в реестр так называемых иностранных агентов. Используется в этой связи пресса. Газета «Известия» опубликовала материал, в котором утверждается, базирующаяся в Челябинске организация «Голос Урал» незаконно получает иностранное финансирование США и выполняет роль посредника в получении иностранных средств для деятельности ассоциации «Голос» по всей России. В ассоциации «Голос», которая в июне этого года уже была принудительно внесена в реестр иностранных агентов, обвинения опровергают. Из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Общественную некоммерческую организацию «Голос Урал» обвинили в нарушении закона об НКО в публикации газеты «Известия» 14 августа. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб заявил в интервью изданию, что «Голос Урал» получает деньги из-за рубежа и сравнил организацию с драконом, у которого отрубили одну голову, а вторая осталась. Руководитель НКО «Голос Урал» Юрий Гурман категорически отверг обвинения в получении финансирования из-за рубежа.
Получает иностранное финансирование и готовит протесты на выборах на деньги США. А в каких-то публикациях там идет вообще бред о том, что «Голос» занимается шпионажем в интересах США, готовит подрывные акции на выборах и так далее и тому подобное. Прокомментировать, кроме как бред, не могу, потому что никогда этим не занимались. Более того, всегда заявляю о том, что не являемся в этом смысле политической организацией, не стремимся во власть, не преследуем цели поддержки кого-либо из кандидатов в партии. Наша задача, чтобы соблюдался интерес избирателей.
По словам Гурмана, у возглавляемой им организации два источника финансирования. Это президентские гранты, а также пожертвования российских физических и юридических лиц.
Один грант мы получили на 7 миллионов, грант на следующий год уже мы получили, значит, который начнется в проекте с октября по август следующего года, 5 миллионов. Объявлено сбор пожертвований от российских граждан и российских юридических лиц в других источниках на сегодняшний день.
В материале «Известий» говорится, что «Голос Урал» будет проверять Министерство юстиции, хотя в этом году организацию уже проверяли налоговая инспекция и областная прокуратура.
Налоговая проверка у нас прошла. В июле месяце пришли представители налоговой и объявили о том, что они проводят для нас повторную проверку. Но как бы в соответствии с налоговым кодексом, насколько мы это понимаем, основание для проведения повторной проверки – это проверка налоговой, которая нас проверяла. То есть это налоговая злоупотреба. Они копировали в прошлый раз там два ящика документов, откопировали. Сейчас пришли, взяли они опять, посидели полдня, посмотрели, взяли тайм-аут, объявили перерыв в налоговой проверке. Сказали, мы к вам через месяц придем. Весной была там проверка прокуратуры. Так бы фальсификаторов на выборах ловили и следили за ними. Да? Потому что когда выявляют и говорят о том, что там «Голос» не выявил ни одного нарушения, но это же обман. Потому что на самом деле выявлены нарушения. Да? Вопрос, почему никто не реагирует на эти выявленные нарушения. Они ведь до сих пор висят на сайтах и на сайте Центральной избирательной комиссии в системе Госвыбора.
Никаких серьезных нарушений закона в ходе проверок, проведенных сотрудниками налоговой инспекции и прокуратуры, найдено не было.
Там мелкие претензии, придирки. Больше того, налоговики говорили так о том, что беда вообще, конечно, там той бухгалтерской отчетности, которую у вас, там и тому состоянию документов, конечно, могут позавидовать все компании, которые там в бизнесе проверяли.
В статье «Известий» упоминается съезд представителей ассоциации «Голос Урал», который был проведен при посредничестве граждан Литвы и на деньги, полученные из этого государства. При этом издание ссылается на неназванных участников мероприятия, которые якобы рассказали о том, что на съезде их учили методом давления на власть, организации проведения массовых акций протеста в ходе всей избирательной кампании, включая день выборов. Юрий Гурман назвал эти утверждения инсинуациями.
Там в Санкт-Петербурге финансировалось, но проводились там семинары партнерские организации, участвовали в ней граждане Российской Федерации, так сказать, да, свободные граждане, которым мы запретить участвовать в этом не можем. Мы обсуждали там, в том числе, и темы, волнующие нас, и что из этого. То есть в чем здесь криминал? Это такая очередная травля и дискредитация перед днем голосования. Кому-то не нужно и кому-то не нравится, что будет общественное наблюдение на выборах. Кто-то хочет дискредитировать контролировать систему наблюдения. Я не могу назвать заказчика, я не знаю, кто это человек.
Юрий Гурман заявил, что ведет сейчас консультации с юристами на предмет возможных разбирательств со средствами массовой информации, которые распространили сведения, не соответствующие действительности. Не исключает он возможности предъявления судебных исков к этим изданиям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сегодня на Украине начал работу 4-й международный конкурс политической карикатуры. Имена победителей объявят 7 октября, в день рождения Владимира Путина, которого устроители конкурса называют, это цитата, главным поджигателем войн. В прошлый раз тема проекта была сформулирована как «Украинский выбор», теперь по-другому «Дьявольская бензоколонка». Один из организаторов конкурса, живущий в Херсоне, художник Валерий Кругов, поясняет.
Вместе со вторым организатором проекта, это Михаил Шлафер, карикатурист, он из Полтавы. Нам показалось, что настолько взрывоопасная обстановка сейчас с одной стороны, а с другой стороны, что в этом провокативную роль играет восточная держава, что вот это общеизвестное выражение уже сейчас в мире «Россия – это бензоколонка», ну, такое обидное, но очень при Путине такое определение прижилось. И мы решили назвать «Дьявольская бензоколонка», потому что в Украине как раз очень негативную роль сейчас играет политика Путина. Ну и, само собой, вот это провоцирование тех событий, которые в Крыму произошли, теперь на востоке Украины. Это, конечно, повлияло на нас. В этом конкурсе две номинации. Первая номинация – это конкурс карикатуры «Дьявольская или бешеная бензоколонка» и конкурс шаржей на конкретных политиков. Это Путин, Лавров и Чуркин, потому что они являются в мире проводниками вот этой политики оголтелой. Участники нашего конкурса вообще со всего мира карикатуристы. Мало того, понимание я нашел среди карикатуристов России, потому что думающие люди, а карикатуристы в основной своей массе, подавляющем большинстве, это думающие люди, аналитики, тем более профессионалы высокого уровня, как правило, скептически к пропаганде относятся. Это не имеет значения, в какой стране они живут, в Украине или в России. Потому что уже звонят и говорят, обязательно тебе пришлем карикатуру, это очень интересно. Но с другой стороны, есть, конечно, и люди, которые переели такой неприятной кашей, как киселевская пропаганда с телевидения. Я встретился с совершенно необычным явлением, с открытым письмом, где мой конкурс, вот этот текущий, объявили фашистским конкурсом. То есть это вообще было для меня новинка. То, что я из правого сектора, предъявили такую претензию и так далее. Ну, в общем, и грустно, и смешно. Это известный карикатурист, москвич. И вот когда была большая дискуссия на Facebook, то я предложил, ребята, так в чем же дело? У нас абсолютно никто никого не заставляет. Если вы не хотите участвовать, как вы считаете, в фашистском конкурсе, вы можете организовать антифашистский конкурс. Защиту Путина, защиту путинской власти. Ну, насколько я знаю, такой конкурс пропутинский тоже организовывается в ответ на наш.
Говорил один из организаторов конкурса «Украинский выбор» Валерий Кругов. А теперь в эфире «Радио Свобода» моя коллега Лилия Пальвелева.
Среди условий конкурса «Дьявольская бензоколонка» запрет на порнографию и изображение сцен излишней жестокости. От этого сатирические рисунки не становятся менее острыми. Скорее наоборот. Немногим более полугода назад, когда темой был украинский выбор, петербуржец Виктор Богорат прислал на конкурс рисунок предупреждения, где Янукович, тогда еще президент страны, лежа в постели, под ночником, читает книжку, на обложке которой значится «Чаушеску». Картинка оказалась пророческой. Не в том смысле, конечно, что Янукович окончил дни своей жизни как румынский диктатор. Нет, карикатура – это всегда заострение. Но вот поста своего лишился точно так же, досрочно и не по собственной воле. Особенно и внезапно смешным рисунок Богорада стал казаться тогда, когда Янукович пустился в бега, мелькнул с невнятной пресс-конференции на российских телеканалах, а после как в воду канул. И тут возникла официальная версия, что он болен. Ну да, ухмылялась карикатура. Люди ведь как заболеют, укладываются уютно в постель и читают от скуки книжки. И что может быть в сложившейся ситуации поучительней, чем биография Чаушеску? Жюри 4-го украинского конкурса возглавил российский художник Михаил Златковский. Как и он, все члены жюри – знаменитости в мире карикатуры. Из Нидерландов, Канады, Израиля, Германии, России, Азербайджана, Польши и Украины. Обычно жюри конкурса, который проводят в рамках фестиваля «Гоголь Фэнтези», формируется с запасом. из соображений, что в силу занятости или каких-то житейских причин не все приглашенные согласятся выполнить работу по отбору рисунков и определению победителей. На этот раз список получился внушительным. Все 8 карикатуристов свое согласие дали. Надо ли объяснять, почему?
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 августа работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был художник из Херсона Валерий Кругов. На Украине начал работу 4-й международный конкурс политической карикатуры. Вот так обстояли дела в пятницу 15 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Я веду программу «Итоги недели» «Радио Свобода», но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных выходных.